говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Союз, который выиграл и выжил. История и развитие НАТО. Могут ли союзники победить в Афганистане? Интервью с послом США в НАТО Куртом Уокером. Неизвестные документы о советском шпионаже против Североатлантического союза в Европе. И проблемы средств информации Крыма. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона в пресс-центре саммита НАТО Ирина Лагунина. Страсбург, откуда мы ведем эту программу, готовится к приезду лидеров государств-членов НАТО. Местное музыкальное радио Top Music предлагает рекламу. С 3 по 4 апреля город будет принимать саммит НАТО. Мы поможем вам пережить это время и даже получить от него удовольствие. Не уверена, что местные жители будут получать большое удовольствие от перекрытых улиц, шоссе, парковок и готовящихся демонстраций. Город уже цветет. Глаз лидеров 26 стран будут радовать желтые и розовые кустарники вдоль дороги. Приятная перемена для тех, кто приехал с востока и с севера, где еще намного холоднее. Такая же картина и по другую сторону Рейна, в Баден-Бадене, где пройдет первый ужин глав государств. Саммит в этом году необычный. Помимо приема Албании и Хорватии в качестве новых членов Союза и особо радостного приветствия Франции, которая после 43 лет возвращается в военные структуры организации, НАТО в этом году отмечает свое 60-летие. Об истории образования Союза рассказывает Владимир Абаринов.
5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приехал в город Фултон, штат Миссури, чтобы участвовать в церемонии вручения ему диплома почетного доктора частного Вестминстерского колледжа. Эта церемония могла остаться фактом личной биографии Черчилля, но стала событием глобального значения. Черчилль произнес на ней речь, в которой обвинил Советский Союз в разделе Европы. Знаменитую речь о железном занавесе. Вместе с тем, достаточно внимательно вслушаться в нее, чтобы признать, что в ней нет призыва к новой войне.
Я гоню от себя мысль, что новая война неотвратима, и тем более, что она неизбежна. Именно потому, что я уверен, что наши судьбы по-прежнему в наших собственных руках, и что нам по силам спасти будущее. Я чувствую, что должен высказаться сейчас, когда мне предоставились случай и возможность. Я не верю, что советская Россия хочет войны. Она хочет вкусить плоды победы в виде беспредельной экспансии своей мощи и своего учения. Но покуда у нас еще есть время, мы должны задуматься сегодня, здесь, над тем, как навсегда предотвратить войны и как можно скорее создать условия для свободы и демократии во всех странах мира. Наши трудности и опасности не исчезнут, если мы закроем на них глаза. Они никуда не денутся, если мы просто будем ждать, сложив руки. Они не пропадут вследствие политики умиротворения. Нам необходимо решение проблемы. И чем дольше мы будем медлить, тем более трудным оно будет, а грозящие нам опасности возрастут. Исходя из своих наблюдений за нашими русскими друзьями и союзниками в годы войны, я убежден в том, что они ни перед чем не преклоняются так, как перед силой. И ничто они не презирают больше, чем слабость, особенно военную. По этой причине старая доктрина равновесия сил теперь несостоятельна. Мы не можем позволить себе балансировать на грани малого перевеса, тем самым искушая противоположную сторону проверить нас на прочность. Если западные демократии будут сплоченно и твердо отстаивать принципы Устава Организации Объединенных Наций, они сыграют исключительную роль в поддержке этих принципов, и тогда вряд ли кто нарушит их. Если же они будут расколоты или проявят колебания вместо того, чтобы исполнить свой долг, если они упустят эти решающие годы, тогда нас и впрямь может постигнуть катастрофа.
В тот момент Америка уже знала, что стала безоговорочным лидером свободного мира. Но какой будет эта ее новая роль, еще не решила. Точно так же, как после Первой мировой войны, в стране были сильны настроения изоляционизма. Но неужели же придется смириться с советской экспансией, неприкрытым насилием в отношении стран Восточной Европы? Фултонская речь Черчилля предлагала план действий – коллективное сдерживание коммунизма. В Америке призыв Черчилля понравился не всем. Еще Джордж Вашингтон в своей прощальной речи завещал американцам не ввязываться в европейские конфликты. Газета Wall Street Journal писала в редакционной статье: «Реакция страны на фултонскую речь господина Черчилля должна стать убедительным доказательством того, что Соединенные Штаты не хотят союза или подобия союза ни с каким государством». Но Черчилль был не одинок. За считанные дни до фултонской речи аккредитованный в Москве молодой дипломат Джордж Кеннон прислал в Вашингтон депешу, которая вошла в анналы под названием «Длинная телеграмма». Этот текст был ответом на рутинный запрос вашингтонского начальства, но выбивался из потока казенных бумаг своим объемом и претенциозностью. Кеннон написал трактат об истоках внешней политики России. Он утверждал, что политика эта всегда была экспансионистской по определению. Советские вожди, писал Кеннон, вынуждены были из-за своего прошлого и настоящего выдвигать догму, которая рассматривала внешний мир как злобный, враждебный и грозный, но несущий в себе ростки медленно распространяющейся болезни и обреченный на полное разрушение из-за усиливающихся внутренних катаклизмов. Окончательный смертельный удар будет нанесен этому миру все более могущественным социализмом, и в результате он отступит перед новым и лучшим миром. Данный тезис несет в себя оправдание роста военной и политической мощи российского государства, внешней изоляции русского народа, а также постоянному расширению границ российской политической власти, что в целом составляет естественные и инстинктивные убеждения российских правителей. Конец цитаты. Кеннон полагал, что США должны как можно скорее отказаться от рузвельтианских иллюзий относительно возможности послевоенного сотрудничества с Москвой. Он был убежденным сторонником раздела мира на сферы влияния. Со сталинским Советским Союзом, доказывал Кеннон, иначе нельзя. Провал попыток сотрудничества – следствие не плохой работы дипломатов, а несовместимости целей. Длинной телеграмме суждено было затеряться в горах дипломатических депеш, которые никто не читает. Но случилось так, что она попалась на глаза министру военно-морских сил, впоследствии министру обороны Джеймсу Форестолу, тому самому, который тремя годами позже, в 49-м, будучи в состоянии депрессии, выбросился из окна госпиталя с криком «Русские идут». Форестол пришел в восторг, размножил телеграмму и разослал ее членам кабинета Гарри Трумэна. Звезда Кеннона ярко вспыхнула на вашингтонском небосводе. Он занял ключевой пост директора отдела политического планирования в Госдепартаменте. К концу жизни Кеннон, а он умер в возрасте 101 года, пересмотрел многие из своих оценок. Он, в частности, считал, что перестройка и гласность – результат не столько победы Запада в холодной войне, сколько следствие внутренних процессов в советском руководстве.
Основная причина в том, что многие мыслящие люди в Советском Союзе в последние годы осознали тот факт, что вся система приходит в упадок, что она больше не выдерживает конкуренции, что капиталистические страны ушли далеко вперед. Существует и много других слабых мест, ставших им очевидными. Это, я полагаю, есть главная причина перемен.
12 марта 1947 года президент Трумэн выступил на совместном заседании Палат Конгресса с речью, обосновывающей предоставление экономической и военной помощи Греции и Турции. Эта речь стала публичным изложением доктрины сдерживания коммунизма. Если четвертый президент США Джеймс Монро в 1823 году выдвинул доктрину своего имени, гласившую, что США не вмешиваются в дела Европы, но и Европа не должна вмешиваться в дела западного полушария, смысл доктрины Трумэна был прямо противоположным. Трумэн говорил о коренном противоречии двух систем. Если первая основана на воле большинства, гарантиях личной свободы и свободы слова, то вторая – на терроре и угнетении, контроле над прессой и подавлении гражданских свобод. Следовательно, расширение зоны свободы и демократии в мире отвечает жизненно важным интересам США.
Народам ряда стран мира недавно были силой, вопреки их воле, навязаны тоталитарные режимы. Правительство Соединенных Штатов часто протестовало против принуждения и запугивания, нарушающих Ялтинские договоренности в Польше, Румынии и Болгарии. Я должен также заявить, что во многих других странах имели место аналогичные события. В настоящий момент мировой истории почти каждая нация стоит перед выбором образа жизни. Слишком часто свобода выбора отсутствует. Один образ жизни зыждется на воле большинства. Его отличительная черта – свободные институты общества, представительное правительство, свободные выборы, гарантии личных свобод, свобода слова и вероисповедания, отсутствие политических гонений. Другой образ жизни основан на воле меньшинства, которой вынуждено подчиняться большинству. Он отличается террором и угнетением, подконтрольной прессой и подавлением личных свобод. Я считаю, что Соединенные Штаты должны проводить политику поддержки свободных народов, которые сопротивляются попыткам порабощения вооруженным меньшинством или внешнему давлению. Я уверен, что мы должны помогать свободным народам определять их судьбу в соответствии с их собственным разумением. Я полагаю, что наша помощь должна выражаться прежде всего в оказании экономического и финансового содействия, что является определяющим фактором в обеспечении экономической стабильности и надлежащих политических процессов. Мир пребывает в развитии, и статус-кво не догма. Но мы не можем допустить изменений статус-кво в нарушении Устава Организации Объединенных Наций посредством таких методов, как применение силы или таких уловок, как политическая инфильтрация. Помогая свободным и независимым государствам отстаивать свою свободу, Соединенные Штаты будут претворять в жизнь принципы Устава ООН.
На основе доктрины Трумэна был разработан план экономического восстановления Европы, план Маршалла. Ответом Сталина стало создание информационного бюро коммунистических партий, Коминформа, заменившего коммунистический интернационал. В феврале 1948 года коммунисты совершили государственный переворот в Чехословакии, а 24 июня того же года началась блокада Западного Берлина. Город с населением более 2 миллионов человек был полностью отрезан от наземных путей снабжения продовольствием, энергоносителями, товарами первой необходимости. Союзники организовали воздушный мост и более года снабжали Западный Берлин по воздуху. Об этой странице истории напомнил в прошлом году Барак Обама в своей берлинской речи.
Люди мира, посмотрите на Берлин. Посмотрите на Берлин, где немцы и американцы научились работать вместе и доверять друг другу, когда не прошло еще и 3 лет после противостояния на поле битвы. Взгляните на Берлин, где решимость народа в сочетании с щедростью плана Маршалла сотворили немецкое чудо, где победа над тиранией привела к образованию НАТО, величайшего из союзов, когда-либо созданных с целью обеспечения коллективной безопасности. Взгляните на Берлин, где пулевые отверстия в стенах зданий, скорбные камни и колонны Бранденбургских ворот всегда будут настойчиво напоминать нам о том, что все мы принадлежим к человеческой расе. Люди мира, посмотрите на Берлин, где рухнула стена, объединился континент, и история доказала, что нет на свете преграды, которую мир не смог бы преодолеть общими усилиями. Через 60 лет после переброски по воздуху грузов в блокированный Западный Берлин от нас вновь требуют решительных действий. В истории наступил очередной переломный момент. Перед нами появились не только новые возможности, но и новые угрозы. Падение Берлинской стены принесло надежду, но сближение народов породило и новые опасности, которые невозможно удержать границами, разделяющими государства, или океанами, разделяющими континенты.
Британцы недавно обиделись на Обаму, когда стало известно, что новый президент США отослал в Лондон бюст Черчилля, который, будучи собственностью правительства Великобритании, украшал овальный кабинет при Джордже Буше. Но, как видим, оснований сомневаться в приверженности Обамы идее атлантической солидарности пока нет. Вернемся в историю. Еще в марте 1948 года 5 стран Западной Европы подписали в Брюсселе договор о сотрудничестве и коллективной обороне, а в июне того же года Конгресс США принял резолюцию, получившую имя Артура Ванденберга, тогдашнего председателя Сенатского комитета по иностранным делам. Она предусматривала возможность участия США в региональных и многосторонних военных соглашениях. Резолюция Ванденберга открыла администрации Трумэна путь к переговорам по созданию Трансатлантического военного союза. Для участия в них в Вашингтон были приглашены Канада и участники Брюссельского договора, а на заключительном этапе Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Португалия. 4 апреля Вашингтонский договор был подписан. Сталин проиграл первое сражение Холодной войны. Ему пришлось снять блокаду с Берлина, не дожидаясь вступления Вашингтонского договора в силу.
Об истории образования Союза НАТО рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Премии мир. Аналитический журнал». У микрофона в пресс-центре НАТО в Страсбурге Ирина Лагунина. После того, как международное сообщество во главе с ООН заявило в начале этой недели в Гааге о своем желании помочь Афганистану по всем направлениям, в том числе и в вопросе безопасности, очередь выработать совместный подход стоит за НАТО. Именно этот союз возглавляет международные военные усилия в этой стране. Кстати, всего в них принимает участие 41 страна. Именно этот вопрос будет основным на саммите во Франции и Германии. Международное сообщество не может позволить себе проиграть войну в Афганистане. Но как развивать эту военную операцию? Об этом мой коллега Абубакар Сиддик беседовал с послом США в НАТО Куртом Уокером.
Один из первых шагов, который предпринял президент Обама, придя в офис, анализ всей стратегии действий в Афганистане. И вот какие факторы определяют сейчас ход мысли. В первую очередь, надо посмотреть на пограничный район между Афганистаном и Пакистаном. Причем на него нельзя смотреть только с одной стороны, потому что происходящее с одной стороны влияет на обстановку на другой. И наоборот. Надо рассматривать весь регион в целом. Так что мы должны продолжать операцию в Афганистане и работать с афганским правительством, но мы должны также и помочь правительству Пакистана побороть экстремизм у них в стране. Более того, мы должны рассматривать Афганистан как часть большего региона, поскольку есть целый ряд государств-соседей Афганистана, которые также заинтересованы в стабильности этой страны и ее успешном развитии. Еще один аспект – надо посмотреть на невоенные средства помощи в построении афганского общества. Военный аспект операции, то есть обеспечение общественной безопасности, несомненно, очень важен. Но одного его недостаточно. И в конце концов надо приложить дополнительные усилия к созданию эффективного управления страной, борьбе с коррупцией, с нелегальной торговлей наркотиками. Чтобы построить экономику, надо найти связь с местными официальными лицами, с племенными лидерами, чтобы они также отвечали за построение общества и Афганистана как нации.
Начиная с 2001 года в Афганистане были предприняты многочисленные попытки построить государственные и национальные институты, причем по всей стране. А если посмотреть по другую сторону границы, то Пакистан как раз мало что сделал для того, чтобы интегрировать отдаленные племенные районы в состав государства. Может ли сейчас что-то измениться в подходе?
Думаю, уже меняется. По-моему, международное сообщество стало уделять все больше внимания тому, чтобы поддержать Пакистан в построении его собственных государственных институтов, в обеспечении безопасности, в развитии этих отдаленных районов. Это сложно. Мы все прекрасно понимаем, что у экстремистов в Пакистане мощные базы. Они были в состоянии совершить теракт в гостинице «Мариот» в Исламабаде, убили Беназир Бхутта, даже организовали теракт в Мумбаи. Так что в Пакистане есть немалая поддержка экстремистов. И для правительства и военных суметь взять ситуацию под контроль очень и очень непросто. Так что им нужна помощь. Но мне кажется, что международное сообщество все больше понимает, что ситуацию в Афганистане и Пакистане надо рассматривать как одно целое.
Основное сопротивление американским войскам оказывается в пуштунских районах, как в Афганистане, так и в Пакистане. Именно поэтому стало возникать ощущение, что проблема, помимо всего прочего, состоит и в том, что военные мало учитывают местные традиции и культурные особенности. Ходят разговоры о том, что войска применяют чрезмерную силу, проводят поголовные обыски, аресты.
Именно поэтому мы и включаем в наш состав на каждой стадии операций, которые мы проводим в Афганистане, афганских военных, планирование, руководство. Мы понимаем, и это вполне естественно, что есть культурный разрыв между внешними вооруженными силами и афганским населением. И только сами афганцы могут помочь нам преодолеть этот разрыв. Так что, когда нам приходится проводить обыски, чтобы исключить людей, которые поставляют оружие, деньги и другую помощь сопротивлению, то надо понимать, что нам приходится это делать. Но мы также понимаем, что надо при этом учитывать и уважать культурные нормы, то есть, иными словами, проводить все совместно с афганским правительством. Именно такое распоряжение и отдал генерал МакКирнан войскам НАТО, чтобы они могли проводить операции совместно с афганской национальной армией.
Напомню, на вопросы Радио Свободы отвечает посол США в НАТО Курт Уолкер. Ситуация на юге Афганистана становится все хуже и хуже. Некоторые государства-члены НАТО уже не хотят посылать туда свои войска или думают, как их оттуда вывести. Что вы делаете для того, чтобы исправить ситуацию?
Вы затронули два аспекта. Первый – это как мы пытаемся справиться с европейским и канадским подходом к тому, что мы делаем. А второй – это именно то, что мы реально делаем на юге страны. Почему странам сложно поддерживать нынешний уровень военного присутствия на юге Афганистана, не говоря уже о том, чтобы увеличить его? Потому что уровень насилия слишком высок, и потому что они не уверены, что у нас есть стратегия, что она работает, что все это имеет смысл. Есть также сомнения в том, насколько удается сотрудничество с афганским правительством. Вот это отношение нам предстоит изменить. Теперь о том, что касается наших непосредственных действий в этом районе. Мы решили пересмотреть стратегию, чтобы попытаться получить баланс, правильное сочетание военных и гражданских усилий, изучить пограничные вопросы, попытаться работать с местными лидерами, афганским правительством, попытаться наладить лучшую координацию действий с афганской национальной армией, а также предоставить больше тренировки афганским вооруженным силам и полиции. И все это делается в сотрудничестве с нашими союзниками в Афганистане, чтобы эта стратегия была нашей единой стратегией, чтобы она оказалась успешной. Словом, мы делаем это для того, чтобы изменить подход союзных лидеров и общественности к нашим усилиям в Афганистане, чтобы они могли и хотели инвестировать в эту операцию.
При том, что транспортный путь через Пакистан, которым сейчас пользуется НАТО для снабжения своих войск, становится все менее безопасным, по-новому выступает возможная роль России. Но, с одной стороны, Россия возобновила отношения с НАТО и говорит о том, что не против транзита грузов невоенного характера через ее территорию, а с другой – решение киргизских властей закрыть аэропорт Манас для американских войск было объявлено не где-нибудь, а в Москве на пресс-конференции, на которой президенты Киргизстана и России сидели вместе.
Россия говорила НАТО, что хочет сотрудничать в предоставлении транспортных путей для тылового обеспечения в Афганистане. Мы приветствуем это российское решение – помочь нам доставлять грузы в страну. И если Россия искренна в этом своем намерении, то мы надеемся, что она также донесет до киргизского руководства желание, чтобы аэропорт Манас оставался открытым.
С послом США в НАТО Куртом Уокером беседовал мой коллега Абубакар Сидик. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим праздновать 60-летие НАТО через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Берлинская стена, вот как по тракту выезжаете, сразу на правую сторону.
Русские поселки Берлин, Париж, Лейпциг в документальном фильме «Призрак Европы».
Париж, когда ты сгоришь.
Когда я приехала, мне было очень странно слышать, что местные жители говорят: «Я из Парижа».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Лидеры 20 наиболее экономически развитых стран мира договорились на встрече в Лондоне о первоочередных мерах по борьбе с глобальным кризисом. Как сообщил британский премьер Гордон Браун, члены группы 20 выделят на антикризисные мероприятия в общей сложности триллион долларов. В Хохломическом суде Москвы объявлен перерыв до 6 апреля в слушаниях по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти и отмывании средств. В четверг суд отклонил ходатайство защиты бывших совладельцев ЮКОСа об истребовании договоров на поставки нефти государственным структурам. В одной из воинских частей Петербурга найден повешенным солдат-срочник 20-летний Николай Максимов. Его родные не верят военным, утверждающим, что это самоубийство. В городе Серове Свердловской области совершено нападение на корреспондента газеты «Глобус». В среду вечером директор местной хоккейной команды натравил на журналиста собаку. На Украине партия регионов блокировала работу парламента. Представители партии требуют обнародования антикризисной программы и отставки правительства. В Грузии в преддверии намеченных на 9 апреля массовых акций протеста с требованием отставки президента власти пытаются начать диалог с оппозицией. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал в четверг закон о денонсации соглашений с 11 странами международной антитеррористической коалиции, которые использовали авиабазу «Манас». Президенты США и Южной Кореи Барак Обама и Ли Мён Бак заявили о необходимости единой и твердой реакции на возможный запуск баллистической ракеты Северной Кореи. Израильская полиция подвергла допросу нового министра иностранных дел Авигдора Либермана в рамках расследования дела о взяточничестве и отмывании денег. Уроженец Украины, 89-летний Иван Демьянюк, бывший охранник нацистского лагеря смерти Собибор в Польше, будет выдан Германии для суда над ним. Об этом сообщил адвокат Демьянюка. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Неизвестные документы о советском шпионаже против НАТО в Европе и проблемы средств информации Крыма. Напомню, я веду эту программу из пресс-центра саммита НАТО во французском городе Страсбург. Ну а мой коллега Владимир Тульц отмечает 60-летие Союза вместе с бывшим пресс-секретарем министра обороны Российской Федерации полковником Виктором Баранцом. И речь сейчас пойдет о секретных документах КГБ СССР об организации и успехах советского шпионажа против Североатлантического блока. Я передаю микрофон в Прагу Владимиру Тульцу.
Передо мной десятки страниц материала, полученного от литовского коллеги, историка, занимающегося изучением активности послевоенных советских спецслужб в его стране. Это копии секретных и совершенно секретных документов, исходивших из разных отделов первого главного управления КГБ СССР в 1979-89 годах, а также адресованные туда бумаги из литовского КГБ. Все это, расставаясь с обретшей независимостью Литвой, чекисты по ошибке или иным причинам, не будем гадать, оставили неуничтоженным в Вильнюсе. Весь этот документальный комплекс касается советского шпионажа против НАТО. По содержанию и качеству своему документы самые разные. От ориентировки, именуемой «О совершенствовании и усилении работы по НАТО», а дальше после этой пропагандистской трескотни вполне деловые установки. В качестве объектов НАТО и связанных с Альянсом организаций и учреждений в Бельгии, к примеру, КГБ интересует практически все. От секретариата НАТО и канцелярии бельгийского премьера до организации молодых социалистов Фландрии и христианского движения «За мир». Ну а дальше все тогдашние европейские члены НАТО от Голландии до Португалии. Зачем вся эта география литовскому КГБ, у которого своих местных проблем и с католиками, и с диссидентами, и с театральными деятелями хватает? Ответ обнаружился в обстоятельном донесении председателя литовского КГБ Петкевичуса, заместителю начальника первого главного управления КГБ Союза СССР вице-адмирала Усатову.
Исходя из реальных возможностей по странам НАТО с позиции республики, нами определены следующие направления для развертывания разведывательной работы по этому блоку. Первое. Использование имеющейся закордонной агентуры для ведения визуальной разведки, завязывание связи среди чиновников и служащих объектов НАТО и получение наводок на лиц, пригодных для использования в разведывательном плане. Шварца, немца литовского происхождения, гражданина ФРГ, инженера-представителя фирмы «Липперт», изготавливающий шлифовально-полировальные материалы и инструменты, применяемые в электронной промышленности и технике связи. По месту своего жительства, город Херенберг, он поддерживает добрососедские отношения с неким Иоганном Шнебергером, управляющим домами, в которых проживает высший офицерский состав частей НАТО, дислоцирующихся в районе города Штутгарта. Одиссея, гражданина США, профессора Колумбийского университета, специализирующегося по проблемам сопротивления материалов и выполняющего научные исследования, связанные с военными заданиями НАТО. Пилиса, гражданина США, профессора Вирджинского университета, специалиста по расчету конструкций, по профилю выполняемых исследований, непосредственно связанного с выполнением военных заказов. Шурина, гражданина США, руководителя группы в Нью-Йоркском университете, занимающегося разработкой аппаратуры, устанавливаемой на спутниках-шпионах и имеющего связи в среде крупных специалистов по военной тематике. Работа с вышеуказанными закордонными источниками по проблемам, изложенным в вашей ориентировке, будет осуществляться с территории СССР во время их предстоящих приездов в республику.
В общем, даже в одной только Литве дело шпионажа против НАТО было поставлено поставлена на широкую ногу. И вот я рассказываю все это полковнику Виктору Николаевичу Баранцу, бывшему эксперту, советнику, начальника генерального штаба Советской армии, дослужившемуся аж до должности пресс-секретаря министра обороны России. Это тоже в прошлом. Ныне Баранец, мой коллега-журналист. И спрашиваю, ну и что? Каков коэффициент полезного действия этой работы? Где теперь это КГБ? Где Советский Союз, который эти самые чекисты вместе с Советской армией обещались до последней капли крови защищать? А НАТО, наоборот, до того же результата ослаблять?
Итак, 1979-89. Это так называемое «гремучее десятилетие», когда противостояние советской и натовской разведок находилось на своем пике. Естественно, что и советская разведка напрягалась изо всех сил, и натовская разведка, и штатовская разведка. Ну, в общем-то, это нормальное положение вещей. Меня здесь абсолютно ничего не удивляет. Это, в общем-то, две гигантских разведывательных машины. Их у нас еще называли золотыми пылесосами.
То, что КГБшные борцы с НАТО денег из казны повысосали изрядно, это из рассматриваемых документов яствует совершенно недвусмысленно.
Вот тот массив информации, который лежит перед тобой, он свидетельствует о том, что советская разведка пыталась высасывать из НАТО все вкусненькое и невкусненькое, что попадалось ей под руку. Здесь есть один достаточно интересный момент. Он не пахнет никакой сенсационностью, но он относится к реалиям жизни. Интересовало советскую разведку все, начиная от ядерных кодов Белого дома и заканчивая структурой металла, из которого делаются пуговицы на кальсоны натовских солдат. Все было в зоне интереса нашей разведки.
Ну а проку-то? Ну, сперли эти пуговицы, заплатив немерено. Дешевле было в универмаге купить. Ну и что?
Вот действительно, наворовали много, набили телегу до упора развединформацией. А как это все сказалось на отношении, прежде всего, возьмем, с одной стороны, на ослабление, как ты сказал, НАТО, а с другой стороны, возьмем на научно-технический прогресс Советского Союза. Итак, возьмем НАТО. Вот тут я, тотально изучая характер этих отношений и по роду службы, и по роду своей военно-журналистской деятельности, меня отношения сначала Советского Союза, а потом уже России, они сильно смешат. Почему? Возьмем простой факт. Начиная с 1992 года, когда мы стали активно контачить с НАТО, когда мы стали придумывать разные программы, комитеты, когда полпред России осел в кабинетах в Монсе, нам преподносили, что, в общем-то, это все необходимо для того, чтобы как-то выстроить глобальную политику, чтобы найти какую-то общую схему отношений. Но что мы имеем в итоге? Начиная с 1992 года, мы чуть ли не на коленях упрашивали НАТО не продвигаться. Были затрачены баснословные суммы на содержание этого аппарата, который там присутствует в штаб-квартире НАТО, на заседания, на совместные учения, на программы, на эти все разговоры о приведении каких-то к единым стандартам НАТО. В итоге мы имеем простую и ясную вещь. НАТО под браурные доклады наших полпредов и штаб-квартиры НАТО, Североатлантический блок успешно решил все свои задачи и встал там, где ему было положено. Отсюда делаем вывод, что в этой политике, в противостоянии НАТО, и дипломаты, и военные, и разведка, она фактически не сыграли никакой роли, чтобы хотя бы противостоять продвижению НАТО на восток. Я не побоюсь сказать прямо, с беспощадной откровенностью, в игре с НАТО Россия потерпела полное поражение.
Так, с этим ясно. Теперь давай о другом. Первое главное управление КГБ, да и ваш главразведупр Генштаба Советской Армии, тоже не стоит забывать. Этот золотой пылесос не только высосал из своей страны немалые деньги, Но ведь из тех же стран НАТО немало насосал. Ну, не денег, а секретов, причем не только военных, но и технических, и технологических, и научных.
Здесь одна есть такая, извините за этот сленг, фишка. Ученые о нем по-другому говорят. Это использование того секретного резерва или секретных данных, ноу-хау, которые были стащены на Западе. Каждая из этих новшеств, допустим, как покрывать стенки ракетного двигателя, чем покрывать, чтобы они меньше прогорали. Вот была такая научно-техническая бяка, над которой долго бились и американцы, и россияне. Но секретные лаборатории работали параллельно. Но есть такая вещь, когда идут нос к носу. Это некий закон развития военно-технического прогресса. Ну, стащили мы некие секретные данные по поводу обработки стенок двигателей. Но чтобы реализовать, залезть в это пианино, понять, как оно там, струнки дергаются, нам так и не удалось. И те гигантские затраты, агентурные, финансовые, физические, моральные, они, в общем-то, вылетели в трубу. О чем здесь я говорю? Можно завтра в Соединенных Штатах, в Германии, в Испании стащить секретнейший блок, который позволяет, допустим, нашей ракете маневрировать в космической выси. Можно это все сделать. Но для того, чтобы дойти до самого главного, до полной реализации, для этого надо иметь соответствующий научно-технический потенциал. Так вот здесь и разгадка, что мы иногда привозили с Запада, добывали кровью, потом, смертями сотен наших сотрудников спецслужб, мы привозили золото, а в исходе получали какую-то непонятную капусту. Вот это меня, конечно, тоже всегда волновало.
Ну а теперь то, что мы читаем в наших документах, уже прошлое. Но как вы считаете, почему все же не сворованные у НАТО высокие технологии, военные тайны и научные секреты не помогли сохранить противостоящую организации Североатлантического договора политическую структуру?
Здесь, Владимир, я выскажу такую точку зрения, что масса секретной информации, добытая не только на Западе, по всему миру, добытая разведслужбами, она очень плохо соотносится с политическим устройством государства, в которое попадает эту информацию. Потому, может, вам сейчас и не понравится мой ответ, но я все-таки утверждаю, что это слишком разные вещи.
Так, в 60-ю годовщину НАТО рассуждает об эффективности советского шпионажа против организации Североатлантического договора бывший пресс-секретарь министра обороны Российской Федерации полковник Виктор Баранец.
Секретные документы КГБ СССР с полковником Виктором Баранцом обсуждал мой коллега Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Мы ведем этот выпуск из пресс-центра саммита НАТО во французском городе Страсбург. У микрофона Ирина Лагунина. Но помимо саммита НАТО в мире происходят другие события и процессы. По данным участника Харьковской правозащитной группы Юрия Чумака, в крымских средствах информации отмечено большое количество материалов, в которых используется так называемый язык вражды, то есть имеет место проявление расизма, ксенофобии и других форм нетерпимости. Об этом правозащитник заявил в середине февраля на заседании круглого стола, посвященного мониторингу случаев расизма и ксенофобии в Украине. По его словам, участники Харьковской правозащитной группы в ходе мониторинга установили факты некорректного упоминания в средствах информации этнической принадлежности. В большей степени это касается сообщений на криминальные темы. Изменилось ли что-нибудь с тех пор и что из себя представляет современная журналистика Крыма? Рассказывает Олег Панфилов.
Юрий Чумак, кстати, отметил также, что конец 2008 года стал периодом активных проявлений ксенофобии и случаев публикации агрессивных материалов в средствах информации Крыма. Кроме статей и интервью, в которых авторы не сдержанно и оскорбительно выражаются в адрес представителей других этнических групп, широко использовались карикатуры и анекдоты. Руководитель комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму Владимир Притула каждый год издает «Белую книгу», своеобразный справочник о проблемах журналистов полуострова. Но, кажется, внутренних и мало кому известных проблем намного больше, чем периодически отмечаемые факты нарушений прав журналистов. Владимир, что из себя представляет крымская журналистика, если грубо разделить ее на несколько категорий, на несколько групп: украиноязычная, русскоязычная и крымско-татарская? Насколько они равноценные и что они из себя представляют?
Ну, вы, в принципе, действительно разделили по, я бы не сказал бы по этническому, больше по языковому принципу крымскую журналистику. Абсолютное большинство средств массовой информации в Крыму издается на русском языке, и там работают русскоязычные, и крымские татары, и украинцы, и русские. Но во многом эта пресса зависимо политически и политически ангажирована. Это же касается и украиноязычной прессы, и татароязычной во многом. Крымская журналистика и рынок средств массовой информации в Крыму только формируется. К сожалению, затянулся этот процесс, и как много проблем и трудностей возникает сейчас в самом крымском обществе, столько же и проблем и трудностей и в журналистском сообществе Крыма. Сложно, конечно, поделить вот на разные группы. Правильнее было бы сказать, что нужно на честных и нечестных журналистов, на профессиональных, непрофессиональных. Но с формальной точки зрения, да, можно поделить на русскоязычных журналистов, которые работают в русскоязычной прессе, это, ну, 90%, наверное, татароязычной, тоже достаточно много, и украиноязычной, немножко этот сегмент гораздо меньше, конечно.
Владимир, если смотреть на эту ситуацию через другую призму, через призму медиабизнеса, вот насколько русскоязычная пресса, она в основном ориентирована, я так понимаю, на Россию, на российские политические круги, и украиноязычная пресса, которая на самом деле из себя представляет лишь маленькую часть информационного пространства Крыма. Насколько эта журналистика ориентирована на бизнес? Насколько она развивается самостоятельно, а не использует какие-то финансовые влияния для того, чтобы поддерживать, ну, политическую нестабильность в Крыму?
Ой, это очень больной вопрос, конечно, больная тема. Конечно, во многом это не бизнес в прямом понимании этого слова, то есть это не зарабатывание денег. Хуже всего, что это еще не какая-то социальная миссия. Действительно, это, если бизнесом можно назвать, то это политический бизнес. Это политические во многом проекты. Вы правы, когда говорили, что преимущественно русскоязычная пресса ориентирована на Москву, я бы даже сказал, на Кремль. Хотя значительный сегмент крымской прессы, русскоязычный, это есть и достаточно интересные новые проекты, в том числе и коммерческие проекты. Есть проекты, которые являются политическими какими-то, но они не ориентированы на Москву. Даже значительная часть крымско-татарской прессы русскоязычная. Но в целом это большая проблема, что все-таки рынок не сформировался, и вот эти процессы продолжаются. Крымская журналистика, крымская пресса ищет себя. Сейчас пока это больше, скажем так, политические проекты, причем значительная часть из них, как вы заметили, ориентирована на Кремль.
Насколько возможно изменение этой ситуации? Есть ли возможность готовить новое поколение журналистов в университетах Крыма? Или можно придумать какие-то другие программы, которые могли бы изменить ситуацию и развивать крымскую журналистику не политическим путем, а используя современные стандарты?
Крымское общество остается и до сих пор остается таким постсоветским, со многими вот этими советскими рудиментами. И во многом и образовательная сфера остается советской. И поэтому качество преподавания журналистики в крымских университетах, в высших учебных заведениях не очень высокое. Оно, конечно, хромает. Это просто болезнь. Вот так вот случилось, что советский Крым, он как был советским, так и остался. Вот эта система так и осталась, не реформирована. Ее нужно, конечно, менять. Ее пытается менять. И местные энтузиасты, и с помощью различных международных программ, и журналисты, которые качественно хотят работать, они хотят эту ситуацию изменить, потому что многие редактора сталкиваются с ситуацией, когда они просто не могут найти качественных исполнителей и качественных журналистов. Поэтому нужны различные тренинги, новые программы, нужны хорошие, качественные лекторы. И, в принципе, есть какие-то подвижки в этом плане, есть несколько войскам, которые работают здесь, в Крыму, и в том числе и при международной поддержке, и приезжают сюда и киевские преподаватели. К сожалению, не оправдались надежды на создание в Севастополе Черноморского филиала Московского государственного университета. Качество преподавания там журналистики не очень высокое, и в последнее время практически прекратились контакты с Московским университетом. Я не говорю о идеологии, которая всегда привносилась определенная, но просто перестали приезжать хотя бы известные профессора. В этой ситуации, к сожалению, крымская журналистика имеет не очень хорошие перспективы, поскольку качество преподавания, подготовки новых кадров не очень хорошее.
Владимир, я возвращаюсь к тому, с чего начинал наш разговор, а точнее к исследованиям, которые проводила Харьковская правозащитная группа, изучая язык вражды в крымской журналистике. Если посмотреть на национальную ситуацию в Крыму, то она достаточно напряженная. То есть есть достаточно выраженное неприятие украинского языка и, соответственно, украиноязычной прессы. И в этой ситуации себя неловко чувствует коренная журналистика, точнее, сказал бы, коренная нация – это крымские татары. И это используют и пропагандисты из России, это использует и местная журналистика. Как в этой ситуации быть, каким образом изменить крымскую журналистику для того, чтобы она стала более толерантной?
Уровень ксенофобии в самом крымском обществе очень высокий. На страницах крымской прессы язык вражды – это понятие, оно просто, отмечают исследователи, просто не сходит со страницы, с экранов, с радиоэфира. Я бы сказал, что это больше проблема русскоязычной прессы, которая находится под влиянием, все-таки политическим влиянием Кремля. Видимо, все-таки это связано с какой-то политикой, которая ведется в отношении Крыма, для того, чтобы разжечь здесь вот эти страсти межэтнические, для того, чтобы спровоцировать в том числе и крымских татар. Что же касается уровня самой крымско-татарской прессы, то тоже нужно говорить, что он не очень высок, но здесь проблема в другом, в том, что все-таки народ был гоним в очень сложных социально-экономических, политических условиях, он возвращался в Крым и сейчас пребывает. Это все, конечно, сказывается на уровне материальном крымско-татарской прессы. И здесь очень важно просто, чтобы люди имели возможность ознакомиться, например, с стандартами качественной журналистики, западной журналистики, качественной, я имею в виду, журналистики. И очень важно, чтобы журналисты умели писать не в условиях межэтнического противостояния, а учитывая, что регион мультикультурный, и каждое слово имеет гораздо больше вес, чем в более таких спокойных монокультурных регионах.
Кстати, по поводу пропаганды на российском телевидении, я 23 февраля в Симферополе был свидетелем такой своеобразной картинки, когда корреспондент Первого канала, ну, практически дирижировала участниками акции возле российского консульства в защиту посла России в Украине Виктора Черномырдина. И таким образом картинка получалась очень активной, то есть показывающая, как жители Крыма защищают российского посла и вообще выражают всякое свое сочувствие вот в этой ситуации.
Я хочу сказать, что ты очень хорошо подметил, тебе повезло, поскольку, с другой стороны, это характерное, к сожалению, вот такое поведение многих московских телевизионных групп, которые приезжают в Крым и которые постоянно здесь работают, когда много сюжетов являются фактически постановочными. И это, конечно, тоже влияет на общее информационное такое состояние и в Крыму, и, я думаю, что и вокруг Крыма.
Но в то же время я бы хотел еще привести другой пример. Когда общаешься с крымско-татарскими журналистами, замечаешь, что многие из них, если не свободно, то довольно сносно говорят на украинском языке. Это что, тоже такое своеобразие взаимоотношений крымских татар к киевской власти и противостояние московской?
Мне сложно объяснить. Я сам удивляюсь вот этому феномену определенному, поскольку претензий крымских татар, я думаю, к официальному Киеву не меньше, а может быть даже больше, чем у этнических русских или представителей других этнических групп. И настроение в среде крымских татар достаточно, скажем так, бывает и радикальные, и оппозиционные. Тем не менее, как-то повелось, что действительно наблюдаешь очень высокий уровень толерантности среди особенно крымско-татарской молодежи. которыми, как правило, лучше, чем родной крымско-татарский язык, знает русский, потому что преимущественно крымские татары – русскоязычные крымчане. Ну и кроме того, практически все молодые крымские татары достаточно хорошем уровне разговаривают на украинском языке. Именно поэтому многие крымские татары, качественные журналисты, востребованы сейчас в украиноязычных средствах массовой информации. То есть пока я вижу это феномен, поскольку, называю это феноменом, поскольку этнические русские все-таки ближе по языку, по культуре к украинцам, и украинский язык к русскому достаточно близок. Поэтому здесь я вижу проблему для значительной части, не больше, не скажу, что больше, но значительной части этнического русского населения Крыма это проблема все-таки внешнего влияния, внешнего натравливания на другие этнические группы, на украинцев, на крымских татар. И я думаю, что это главная проблема. Здесь не проблема в отличии каком-то между крымскими татарами и русскими или украинцами, как этносами, а здесь больше политическое влияние извне.
Спасибо. Это был Владимир Притула, мой коллега из украинской службы «Радио Свобода», и он же руководитель комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму. Мы говорили о проблемах крымской журналистики.
О состоянии крымской прессы рассказывал Олег Панфилов. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая в пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительно увеличивается план призыва на военную службу.
Правительство, которое вы возглавляете, должно приложить
около
большие усилия.
Около 4 тысяч демонстрантов собрались в Лондонском
сити. Политической, а не правовой, назвал такую позицию депутатского корпуса.
15 человек вышли с плакатами «Держитесь, лев».
Установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».